Так, про что мы хотели? Значит, что я хотел сегодня разобрать? Ну, немножко касается прошлой недельной главы. У нас еще есть возможность плиться, мы перейдем потом на это тоже. Да? В принципе, некоторый вопрос само по себе. Я как бы обычно не готовлю уроки, да? Это что, о чем мы думаем, так потом я рассказываю, да? У меня была такая проблема, знаете, когда много лет назад начал этим же заниматься. Вначале я готовил уроки, думал, о чем я буду говорить, построить лекцию, серьезная вещь, надо же лекцию как-то составить и так далее. Ну, ни разу я в этом не преуспел, как надо. А потом вдруг я обнаружил, что такое, все время только тем и занимаюсь, что готовлюсь к тому, что сказать, и что это, и так далее. А когда же я учиться буду? В какой-то момент я перевернул все это дело. Я стал учиться то, что я учу. А на уроке я прихожу, рассказываю то, что я это только делаю так, чтобы подходило того той аудитории, которая это. Ну, так я просто занимаюсь. Если кто-то хочет присоединиться, так можешь присоединиться тоже, да? Так, беседа. В любом случае, здесь вопрос очень интересный. Возник у меня в последнее время. Так мы его рассмотрим, да? Шидухом, да? Шидух вообще вещь непростая. Шидух, да? Шидух найти жену, правильно? И Элиэзер, он там искал жену, помните? Искал жену для Ицхака. И вопрос непростой совсем. Во-первых, несколько вещей там есть, да? Он, значит, пришел, тоже непонятно такой, этот фокус такой он сделал, да? Приходит, говорит, значит, ну там у него была Кефисата Дерех, да? Он, значит, вышел оттуда, сразу сказал там. Утром... Как только он вышел из Бершевы, сразу оказался в Харане. Да, моментально там было такое перемещение в пространстве необычное, да, Кефисата Дерех. Иначе к колодцу он подошел, а там, значит, подошел к колодцу, очень хорошо, а там, значит, ну, теперь надо найти, искать жену. Ну, хорошо, это невесту, в смысле. Искать невесту, как ее найти, тоже непросто, да. Ее попросил, ну, Авраам попросил его найти подходящую невесту ему для сына. И здесь несколько вопросов есть, да? Во-первых, первый вопрос рассмотрим. Что значит он хотел для сына? Само по себе интересная вещь, да? Он говорит, иди не бери из этих народов, которые здесь, а пойди к моей семье, возьми с моей семьи. Что значит взять из моей семьи? Кого он имел в виду, да? Что значит взять из моей семьи? Семьи Авраама, да? Кто они такие были? Идолопоклонники, бандиты, обманщики, да, кто этот был, Лаван, да, брат этой Ривки, да, обманщик, ужас какой-то. А тут, в принципе, у него был Элиэзер. Элиэзер был его учитель, раб, он, в принципе, был его ученик, и у него была дочь. Там Раша, в принципе, нам приводит эту вещь. Дочь была очень такая непростая, да, она была большая праведница, умная, много знала, много учила, то есть она была, да. И он Элиэзер, естественно, думал, желал, хотел, чтобы Ицхак, сын Авраама, женился на его дочери. Аврааму говорит, нет, что значит, пойдешь в мой дом и там возьмешь, а это нет. Да? Странная вещь, на первый взгляд кажется, не в шутку, если сказать, да? Здесь есть как бы харидимный мир. Так они ищут шидух среди своих, а тут вдруг он идет, отправляет болячего. Кто такие это из его семьи? Они-то, в принципе, люди далекие от иудаизма, да? Ну, сделай этот гиюр, сделай чу, чтобы была болячева, тогда кого предпочтительно в шидухе, получается, Авраама? Пойти к болячева, здесь есть свои харидимные люди. Да нет, это не подходит, это... как будто бы, да? Надо понять идею в этом. Так он говорит это, да? Мою семью. Почему мою семью? Почему Авраам хотел именно из его семьи? Чем его семья отличалась от этого? Само по себе странно. Вот эта девушка, она такая умная, все знает, все понимает, праведница, все, почему она не подходит? Объясняет он, что, да, Бни Барух, они Барух, Вата Арур, Бейн Арур, Барух, Нидбак Барур, да? Значит, что мы прославлены, да? Как-то прославлены, Барух. А вы проклятые, так прославленные не присоединяются к проклятым.
Даже если она праведница.
Даже до... Так это получается, да? Что значит проклятый? Потому что он относился к нам. К нам, сын Хама, был проклят. Да? Так если он был проклят, так мы не присоединяемся к проклятым. Да, мы благословим. То есть он получил, да, что Творец благословил Авраама и так далее, все потом все начнет. В чем идея этого? И он не может присоединиться к ним. Несмотря на то, что она праведница. И очень хорошая девушка, да, подходит как раз, но она не подходит для Авраама, а именно из его семьи. Но из его семьи там же они все бандиты, но как это работает? Почему это, да? В чем здесь идея? Надо объяснить эту вещь, в принципе. Попытаемся разобрать это, ну, несколько вопросов вместе с этим связано, но сначала простое объяснение, да, а потом попытаемся его понять. Мой учитель объяснял здесь такую вещь, почему действительно он хотел именно из семьи Авраама, потому что есть разница между семьей, отличие между семьей Авраама и другими, что Авраам и его семьи тоже, у них были хорошие качества. Это такое правило в шедухе. У них были хорошие качества, внутренние качества. Поэтому, и несмотря на то, что они не знали Торы, были далеки от этого, все равно это предпочтительное. Почему предпочтительное? Лучше взять с хорошими качествами. Это один из принципов шедухи. Так сегодня тоже это принято, да? Что когда парень или девушка, неважно, да, когда парень ищет девушку, что он, на что он должен обратить внимание? Главное, на ее качество. Да, если она добрая, щедрая, знаешь, что там еще это, да. Не сердится, не такая, не другая, не, да. С хорошим сердцем, с хорошими качествами. Человек рождается. Может что-то изменить немножко, больше, меньше, да? Но с этим человек рождается. И вот эти вот, да, это в принципе главное в шедухе. А если он что-то недостаточно что-то знает, она что-то не так знает, это можно научить, можно исправить. Поэтому, в чем здесь идея? Семья Авраама, они были, у них были хорошие качества, как у Авраама. Авраам был хесед и все, да, милосердие. У них были хорошие качества. И поэтому... предпочтительно взять оттуда. А они были язычники, да, и там было идолопоклонство и так далее. Идолопоклонство – это не суть качеств, это ошибка в мировоззрении, так мой учитель объяснял. На самом деле это ошибка в мировоззрении. Ошибку в мировоззрении можно исправить. Если человек что-то не понимает, его можно обучить и объяснить, что это так. Но если у него плохие качества, ничего не поможет. Может быть, типа, можно изменить что-то, но это очень трудно. И если у человека плохие качества, очень трудно их изменить. Если человек ошибается в чем-то, мы ему можем показать и объяснить, что это не так.
Если дочь Элиэзера стала праведницей, значит, у нее уже были хорошие качества.
О, вопрос большой, да? И если это, да, сейчас мы разберемся, да, с дочерью Элиэзера. Получается, что там, да, что на самом деле то, что они были идолопоклонство, это как бы ошибка в мировоззрении, которую можно легко исправить. Mm. Да? А качества у них были хорошие. И вот это преимущество большое. Теперь что действительно с дочерью Элиэзера? Дочь Элиэзера, ну, Элиэзер он из Кнаан. Кнаан у них были плохие качества. Только что Элиэзер переборол это. Что значит переборол? Он не, человек может даже, когда у него плохие качества, иной раз силой разума он может себе их подавить. Да? Он может подавить, и они не проявляются.
Работа над собой
в каком-то смысле, да? Мы верим так, что сказано во всех книгах по Мусару, что человек, в принципе, основная работа человека в этом мире – исправить свои качества. Но сегодня говорят, что даже исправить одно качество – это легче выучить весь Талмуд, чем исправить одно качество. Да, это исправить. Но подавить их – это можно. То есть человек сила разума, он может как бы не дать проявления своим. Да, даже когда у него есть плохие желания, он их не проявляет. Да, есть такая возможность человека. И это видно, да? Он может действовать по-другому. Интересно, да? Есть история такая известная про Рав Хаим Бриска, если не ошибаюсь. Один говорит, что он прожил с ним, рассказывает про него, что он прожил с ним много лет. Много лет с ним общался. И он до сих пор не знает, какой характер у Рав Хаима. Как, что значит характер? Характер, ну как бы качество его, да? Характер человека, это природа его, да, не знает, почему он не знает, какой у него характер. Потому что в любой ситуации он всегда вел себя по законам Торы. Как можно узнать характер? Характер – это эмоциональное, как бы, такое действие человека. Человек, да, эмоциональный какой-то порыв человека. Его можно увидеть в каких-то ситуациях определенных, да? Но человек одного раз может держать себя в тех или других ситуациях. Рабхайм, что был человек большой и мудрый, и сил очень сильный, не обязательно, что у него качества были плохие, они, может быть, были очень хорошие, но не видно было, он всегда вел себя по закону Торы, так ты не знаешь, либо потому, что у него качества хорошие, либо потому, что, да, он всегда делал то, что сказано, да, по Торе, так что это, так это большой вопрос. И так это действительно, человек, есть у него возможность сделать так, чтобы его качества не были видны. Это интересная вещь, есть такой спор, действительно. И что главное в человеке, в служении Творцу? Да, сказано в Торе, что в Торе приводится мицвот, 613 мицвот, да? Кроме этого, сказано, что человек должен исправить свои качества. Причем это не как мицва. Нет такой мицвы исправлять качества. Да, нет такой заповеди специально исправить качество. Но это ясно, как бы здесь сказано, что человек должен исправлять качество. Теперь есть, которые говорят, это связано само собой. Человек выполняет мицвот, он исправляет качество, выполняет мицвот. Да, понятно, потому что плохие мицвот, плохие качества и мицвот, ну, да, они плохие качества мешают выполнению мицвот. Мицвот, они, в принципе, помогают человеку исправить качество. Да, что все мицвот, они направлены против природы человека, против плохих качеств человека, всегда. И как бы находится противоречие, человек выполняет мицвот, как же, что с качествами, да? И так возникает вопрос, что главное здесь? Что Творец хочет от человека? Он хочет от него выполнения мицвот. То есть можем сказать так, что Творец хочет от человека, чтобы он выполнял мицвот. Но качества его мешают. Поэтому, говорит Тора, должен менять свои качества, чтобы они не мешали. То есть идея – это выполнение мицвот, да? А качество надо менять, то, что Тора требует от человека, исправление своих качеств, для того, чтобы он выполнял мицвот. Или, скажем наоборот, основная задача человека – это исправление мидот, качества их. Он должен исправить себя внутренне. Для этого ему даны были мицвот, потому что, выполняя мицвот, он, в принципе, работает над своими качествами. Да? Что главное здесь? С чего все начинается? Непростая вещь. Да? Человек должен выполнять мицвот, это основная. Да, и для этого, значит, качество, да, и где разница, ну какая разница, и то, и другое он должен делать, выполнять мицвот, исправлять качество, какая разница, что здесь главное? Разница принципиальная. Почему? Потому что человек может сказать такую вещь. Ладно, я не буду выполнять, что нужно, если главная цель это выполнение мицвот, то тогда человек может сказать так, я не буду исправлять качество, но буду выполнять мицвот. В чем идея? Нужно выполнять мицвот. Качество мешает выполнению мицвот. Согласен. Один способ исправить качество. Я предлагаю другой способ. Я буду тренироваться. Несмотря на то, что у меня качества плохие, я их буду всегда подавлять. И буду всегда, когда касается мицвот, буду выполнять мицвот. И если действительно мицвот, выполнение мицвот это главное, значит здесь я выполняю свою задачу. Не исправляя свои качества, я выполняю свою задачу, потому что я в конце концов выполняю мицвот. Если я справлюсь с этим, что всякий раз, как только у меня возникает противоречие между качествами и мицвот, я силой своего разума, я буду подавлять свои качества и буду выполнять мицвот. Тогда нормально, да? А если мы говорим, что главное это исправление качеств, то тогда это не помогает. Такой подход не работает, тогда то, что ты выполняешь мицвот хорошо, то не исправил ни одно качество, так это, да, вся идея мицвот была для того, чтобы исправить качество. Если ты их не исправляешь, так какой смысл мицвот? Как бы.
А как можно исправить качество, кроме как подавлять для выполнения
мицвот? Это как бы мы тоже хотели здесь сказать, да? Подавить качество это как бы одно. Да, подавлять качество, исправить качество, это как бы другая вещь. Ясно, что исправление качеств, она идет через подавление качеств. То есть, когда у меня какие-то плохие побуждения, так я им не даю, да? Ну, как сказали еврейские мудрецы, на что это похоже? На пружину такую. Ты ее сдавишь, еще больше, еще больше. А потом она как да, вырывается, и все, да. И ну раз он человек, он подавляется и подавляется, и в какой-то момент взрывается, все, кончилось дело, да? То есть есть такая возможность подавить себя, но есть такая опасность, что она всегда взорвется, и часто это реализуется, эта опасность, да? Так оно происходит в конце концов. То есть на самом деле это подавление, да? Но это в конце концов это, я не убрал это изнутри человека, я ее подавил, да? Не нули. Она может взорваться всегда, то есть потенциально всегда есть у меня. Да? Это значит, что я еще не исправлен в этом смысле. Есть следующий этап, после подавления, определенный этап, как бы должен быть какой-то качественный скачок в этом подавлении, таким образом, чтобы это качество было аннулировано, чтобы мне не надо было ничего подавлять.
Оно уже автоматически должно произойти после подавления, как ты сказал.
Когда-то мы учили этот путь, правильно? Как мы это учили, помните? Что, да, идея, что у человека есть как бы силы подсознания, что это, в общем-то, качество тоже относится к этим силам. Да, что они в подсознании человека, они как бы часто вызывают его к действию. И человек не всегда властен над своими силами подсознания. Он не может войти в подсознание, там что-либо исправить. Кроме этого, у него есть внешние силы, что это разум. Разум – это внешняя сила. Он может себе сказать, я вот буду делать так, буду делать так. И очень часто происходит борьба. Силы внутренние пробуждаются. Силы разума их, значит, останавливают или не останавливают, или развивают, или что-то еще, да? И вот это вот сторона между внешним и между внутренним, да? Иногда внутри человека есть плохие качества, очень плохие стороны, плохие это. И значит, здесь задача его как бы их исправить. Но как он их исправит? Он может войти себе в подсознание, изменить свои качества, он не может это сделать. Только Творец, может быть, может сделать. Но а что у него есть, какие орудия у него есть, чтобы справиться с этой задачей? Единственное орудие, которое у него есть, это разум. То есть внешние силы, не внутренние. Но внешние силы тоже не могут войти внутрь человека. Он разума может только подавлять, он не может войти, даже при помощи разума войти внутрь и исправить. Потому что разум это внешняя сила, но не, да? Подавлять он может, как мы сказали, но войти внутрь он не может. Да? И тогда, значит, мы тогда разбирали, для чего Творец построил таким образом, да? Помним? Да, если помню. Да? Это когда насчет Хануки мы разбирали эту вещь. И тогда, и как же это происходит? Объясняется здесь, что от человека требуется, вот в этой работе разума над самим собой, требуется, чтобы он приложил максимум усилий. То есть, в принципе, сказано более того, что человек... Он не способен перебороть внутреннюю силу. То есть к внутренним силам ецерара, плохие побуждения, тоже относятся к внутренним силам. И сказано, что человек в принципе не властен над ецерара. Он не способен его победить. Ецерара сильнее, чем человек. Если он сильнее, то как же я могу победить? Да, и как там сказано? Да, или Акодыш Баруху Озро, да, значит, что человек не может победить Ецера, если Творец ему не поможет. То есть это только при помощи Творца. В принципе, сам человек не способен справиться с внутренним силой. Это, в принципе, то, что мы сказали здесь. Но в конце концов это возможно. Каким образом? Только путем того, что Творец ему поможет. Но Творец ему поможет только в той ситуации, когда он приложит максимум усилий в своих внешних силах, то есть силах, которые ему даны. Только когда он приложит максимум усилий, тогда Творец поможет, да, и, значит, сможет вести это из внешнего во внутреннее, да, тогда может повлиять также на Ецера, то есть на его внутренние силы. То есть здесь мы видим интересную вещь, что... Почему Творец так создал? Почему мы сказали, что Ецера не подвластен человеку? В принципе, человек слабее, чем Ецера. Почему Творец так сказал, так создал? Для того, чтобы человек приложил максимум усилий. Потому что если это не будет так, то человек скажет, вот, я же старался, у меня не получилось, значит, у меня нет такой возможности. Приходит и говорит ему Творец, правильно, что у тебя нет такой возможности? У тебя первоначально ее не было. В принципе, ты не можешь ничего сделать. Это только я могу сделать. Но ты сделай максимум. Вот если ты сделаешь максимум до конца, то тогда я тебе помогу. Поэтому у человека нет возможности здесь играться. Да? И если он не смог справиться, у него нет оправдания, я не мог с ним справиться. Конечно, ты не мог с ним справиться, никто не говорит об этом, что ты мог с ним справиться. Но то, что ты не справился, это значит, что ты не приложил максимум усилий. Что если бы ты приложил бы максимум усилий, то тогда Творец сделал бы свою работу, и тогда это... Да? Это один из принципов, что человек должен прикладывать максимум усилий свои не с Ецерара. И, то есть, и поэтому Творец сделал Ецера более сильным, чем он. Что даже когда он приложит все усилия, он все равно не может его победить. Все равно, в конце концов, нужна помощь Творца. Но тогда, в любом случае, ему ясно, что он должен приложить все, выложиться полностью. Все, что возможно, да? Все силы, да? Полностью только тогда. И что тогда происходит? Тогда происходит чудо. Это мы называем помощью Творца. Происходит чудо. Вдруг Кадош Барух Ху входит внутрь. Ну, назовем Кадош Барух Ху входит, мне нужно входить. Ну, как бы, да? Вдруг происходит изменение во внутренних силах человека. Если человек прикладывает максимум усилий, то тогда происходит чудо, и человек меняется внутри тоже. Да? Мы приводили несколько раз примеры, что это может быть не 100% такой пример, но в каком-то смысле, да? Скажем, где это мы видели примеры этому, да? Скажем, человек начинает соблюдать субботу. Приводили когда-то, да? Человек начинает соблюдать субботу. Вначале он просто играется так, зажгу свет, не зажгу свет. Ну, надо, не надо. Интересно, посмотрим, как получится. Да? Человек начинает, как бы, через проходник несколько раз, несколько суббот он соблюдал. Потом вдруг он обнаружил, что он не может нарушить субботу. Да? То есть что получилось? До сих пор он знал, что нельзя нарушать субботу, но он понимал это разумом, внешними силами. Не в сердце, не внутри него, не в подсознании. В какой-то момент, после того, что он приложил какие-то усилия, это знание из внешнего перешло во внутреннее. Теперь он в сердце он не может вести себя по-другому. Да? Да, теперь человек в сердце не может себя вести по-другому. То есть знание из внешнего перешло во внутреннее. Как оно перешло? Человек не смог своим разумом войти внутрь и исправить там. Это было чудо, что Творец ему сделал. Вот по этому принципу, что если ты приложишь усилия и так далее. Ну, может, кто-то может сказать, что на самом деле он здесь не приложил максимум усилий, он всего лишь старался чуть-чуть там и так далее. Ну, может быть, Кадош Барух Ху тем, кто приближается к Тору, делает больше помощи. Известная вещь, да? Сияйте дышмая для болей чува. Творец помогает больше тем, которые приближаются к Тору, просто Творец открывается очень часто, очень много, и просто дает очень много помощи в разных таких этих, да, возможно так. А так, в принципе, когда человек работает над самим собой, чтобы справить свое какое-то качество, он должен приложить очень много усилий, да, чтобы его полностью искоренить. Я скажу более того, что как то, что говорят сегодня, да, мудрецы, что, в общем-то, сегодня это почти что невозможно. Да? То есть, в принципе, что мы хотим? Мы можем подавлять. Да? Если мы приложим максимум усилий, мы это дело исправим, нет сомнений. То есть не мы, да, Кадош Барух Ху это сделает, будет чудо. Только, по всей видимости, сегодня нет у людей сил достаточно, чтобы привести это к максимуму в борьбе с Ецерара. Знаете, что такое Ецерара? Ну, знаете, я знаю, что такое Ецерара. Очень хорошо, да? Приложить максимум усилий в борьбе с Ецерара. Я не знаю, если кто-то прикладывает максимум усилий. Ну, не хочу говорить про себя, про другие, да, что это, человек не прикладывает максимум усилий. Это ужасно трудно, это трудно себе даже представить, как это сделать. То есть полностью, да, но ясно, что если человек это сделает 100% до конца, он изменит свою внутреннюю суть, это будет другой человек, да. Но поскольку мы этого в конце концов не делаем, а путь у нас это только подавить их, да, а не изменить внутри, то тогда они в конце концов остаются внутри. Да? Теперь вопрос, что там было у Лезера и его дочери, если они изменили всю суть до конца, я не знаю, насколько это. Он говорит «Атем Арурим», что такое Арур, проклятый. Может быть, имеется в виду, что это невозможно. Я не знаю точно, в чем идея. Да? По всей видимости, у них не была такая ситуация, что они изменили полностью. Может быть, они стали евреем, сделали гиюр, не сделали гиюр. По всей видимости, не сделали гиюр. Да? И поскольку нет, это значит, да, это тоже вопрос с этим. То есть они как бы относились к своему народу, к тому, который был проклят вовсе. Что значит проклят, тоже надо понять, что это такое. Непонятно, что значит проклят. Может быть, мы попытаемся разобраться, потому что я хочу понять, что такое проклят. Не совсем понятно, да? В всяком случае, по всей видимости, у них не было такого понятия, состояния, что они полностью изменили всю свою внутреннюю структуру, да, и стали полные значеты. Да, по сути, это не так. Поскольку тогда Авраам не хотел делать с ними шидух по этой причине. То есть они были праведники с точки зрения внешнего знания, понимания, сознания. Они все понимали, все верили, все знали, все выполняли, все делали как правильно. А как плохие качества, которые были в них заложены от рождения, они их просто подавляли. Что будет со следующим поколением? Он возьмет жены, туда, да, родятся дети. Дети наследуют качества своих родителей.
Так, и опять работает.
Тогда кто сказал, что они будут праведники? Может быть, этот человек, в частности, вот сам Элиезер, его дочь, они приложили много усилий для того, чтобы перебороть свою, скажем, плохую природу, и они справились с этой задачей. Ну, то есть, в том смысле, перебороть, чтобы подавить ее. Но кто сказал, что следующее поколение справится?
А как же Рут?
Рут была из, в принципе, в основе из, кто такие моавитяне?
Ну, это тоже проклятый народ.
Почему? Это были семьи Авраама. Лот. Это были дети Лота. В конце концов, тоже, да? В принципе, вы правы, потому что есть много разных споров там, на ком женились потом сыновья Яакова. Есть, которые говорят, что тоже они женились на своих сестрах от противоположных, да, от других этих матерей. А есть, которые говорят, действительно, есть мнение, что они взяли из местных народов. И так далее. Вопрос, как все это было, не знаю, не могу, я не знаю точно себе. В принципе, может, когда-нибудь посмотрим в каких-то книгах, есть где-то разбирается вопрос, да? Но как бы это ни было, у Элиезера и его дочери ситуация была не такова. Они не изменили свою внутреннюю суть, по всей видимости, да? То есть у них была, осталась эта проблема, что природа ихняя была плохая, унаследована от предыдущих поколений. А сами по себе они были праведники. И Авраам не хотел такого. Он предпочитал взять из своей семьи, что природа у них была хорошая, несмотря на то, что сознание может быть проблематичное. Разум был, может быть, да, внешнее знание было ошибочное, может быть, да? То есть он искал то. В этом, в принципе, как бы общая идея этого понятия. Мы хотели бы разобрать немножко глубже то, что я хочу рассмотреть. Пойдем дальше. Что произошло здесь? И он, значит, приходит искать невесту для Ицхака. Подходит к колодцу. Очень хорошо. Теперь, значит, что? Колодцу, да? И семья Авраама. Ну, иди, знай, там Харан-то большой город. Ну, почти же как Москва, нет? Меньше, наверное. Но в любом случае, да? Как Хайфа хотя бы. Так он был бы город такой, да? И там, ну, сейчас выйдет кто-то. Ну, ладно, все, конечно, ходили за водой. Девушки обычно идут, наверное. Девушки, наверное. Ходили за водой. Так теперь вопрос, кто, как он найдет среди них это, да? И семья Авраама. И он делает такой договор с Творцом. Знаешь что? Давай, ты уже меня сюда довел, так сразу, да? Квитата Дерих. До конца. Сделай милосердие для своего, да, для Авраама, что ты его любишь. Его любишь, так продолжи дальше, да? Каким образом? Говорит такую вещь. Сделаем такой договор. Выйди, девушка, знак такой, да? Выйди, девушка, за водой. Я попрошу у нее воды. Она скажет, знаешь что? Тебя я напою и твоим верблюдам дам. Напою тебя и дам твоим верблюдам. Прям так он и попросил, нет? Угу. Он три раза, эта история записана в Торе. Один раз, как он просил Творца, молился. Один раз, как оно было на самом деле. И третий раз, как он рассказывал ее родителям, что произошло. И среди трех этих вариантов есть разные нюансы, различные. Рассказы немножко разные. То есть каждый из них отличается. В этих нюансах есть много интересных вещей. Мы, конечно, все не будем сегодня разбирать, но в любом случае, есть много интересных вещей, которые можно учить из этого. Да, во всяком случае, посмотрим, как он попросил у Творца. Вая нара шерамар умара лея этина каде. Значит, будет девушка, которой я обращусь, скажу ей, и наклони свой кувшин, кадех, да? Кувшин, и выпью, и напьюсь. И ответит она мне, пей и твоим верблюдам и твоих верблюдов я напою. Ота охахта ля авдыхали Исхак. И вот ее ты докажешь, что это она соответствует рабу твоему Исхаку. Вейдаки асита хэст им адони. Я знаю, что ты сделал милосердие. То есть договор, да, как это знак, знак, как два человека незнакомых хотят встретиться где-то по телефону договариваться, ты будешь идти там с газеткой. Я по газетке узнаю, что это ты, да? Или может быть не так. Что здесь он попросил? Я ей скажу так, она мне ответит так. Что это такое, да?
Пароль.
Пароль, да? Такой пароль своеобразный. Ну, на самом деле здесь не просто пароль, по всей видимости, да? Почему? Потому что, да, с одной стороны пароль, действительно, что творец как бы именно, откуда он знает, кто эта девушка и так далее. Она должна быть, в результате быть из семьи Авраама. Да, из семьи Авраама. И, значит, и вот, а именно, да, и именно вот так она себя повела. С таким паролем из семьи Авраама, значит, ясно, что творец действительно это для Исхака, это от Творца, и все, нет проблемы, да? И на самом деле произошло немножко по-другому. Чуть-чуть, да? Давайте посмотрим, как произошло. И Ваяра Цаэвит Ликрата, и побежал раб к ней. То есть он увидел, она, значит, подходит, пришел. В ее рыгмени нами отмаем. Да? Дай мне немножко воды, значит, напои меня водой. И отвечает ему, что я дони, пей, господин. Ватимайр ватирет кадалия, да, вытишакел. Значит, спустила этот кувшин. Не просто, как он говорил, да, это. Да? Ну, здесь много тонкостей разбираются. Не просто спустила так, а спустила это на руку, сняла, отдала ему напиться. Вытишакел, ватихаля ашкуту. И закончила поить его. Ватомер после этого говорит, гамлик малеха ишав, я также твоим верблюдам на, как это ишав, ну, наберу воды, да, наберу воды, много, значит, да, для ты, им килулиш, ад им килулиш, что до того, что они закончат пить. То есть она, в принципе, перешла все его эти, то есть совсем по-другому, да, немножко по-другому. Но он ужасно удивился, да, Ватимер, и так далее, значит, все это она сделала, пришла, напоила всех верблюдов, там было 10 верблюдов, Ваиш мечтаела махариш лядата и слеха шамда. И этот человек удивляется, значит, вот действительно у него здесь такое чудо большое, и как раз это, да, и как раз, видно, действительно ли этот творец вмешался и сделал все это. То есть ему для этого только надо было узнать, если она также из семьи Авраама, и тогда, значит, все договорено, да. Ваикишу, да, значит, когда они закончили пить и так далее, Ваика Хаишнезам за Убека Мишкало, значит, взял человек эти подарки, украшения, он дал ей, да, и положил на руку, и там на нос это украшение, на нос, на руку, Алиадеева сразу Мишкало, Вайомар Батмет, а потом спрашивает, чья ты дочь, и отвечает она, да, и если возможно, да, и отвечает она, Батбетуэль, говорит, она действительно из этого, и тогда, значит, он, что он сделал, да, Вайкода Иш Вайштаху, значит, поклонился Творцу. Иш, значит, стал молиться, благодарить Творца за это. Да? То есть он узнал, что действительно все получил. Но в конце концов, я не знаю, пароль-то он не был точно такой. Или нет? Пароль-то был чуть-чуть другой. Нет? Как он сказал, я попрошу ее, да, она скажет, пей и твоим верблюдам дам. Напою, да, как там? А. Ашке, да?
Это Ашем решил, чтобы он не беспокоился, не волновался сразу.
Да, как он говорит? Он попросил как? Ште вегам гмалехашке, пей и также твоих верблюдов я напою. Напою, да, так говорит? А ответила она по-другому. Не совсем по-другому, то есть похоже, ты сначала ему напоила, а потом говорит, я также твоим верблюдам принесу воды достаточно, пока они все напьются. Ну, не совсем так, может быть, даже лучше. Так надо понять, там идея, в принципе, не просто был пароль, да, по всей видимости. Не был просто пароль. То есть Авраам, мы говорим, у него есть хорошие качества. Какое одно из качеств основное, которое Аврааме мы говорим? Хесед. Милосердие, милосердие. Так, естественно, это милосердие, этот хесед, это то, что должно быть качество, которое должно быть у жены Ицхака, так он искал прежде всего хорошие качества, правильно? Так здесь за... Так это одна из вещей. То есть он не просто попросил пароля, а говорит, чтобы ты мне покажи, что она действительно с хорошими качествами. Что у нее есть хесед, милосердие. В чем проявляется милосердие? В чем здесь проявилось милосердие действительно? Что он попросил и что произошло? Он попросил так, я попрошу у нее напиться, она скажет не только тебе, но и верблюдам. А она на самом деле не просто дала ему напиться, еще сказала, всем верблюдам я заплатил. То есть он говорил, как бы им я дам, то есть оставшиеся, по всей видимости, да? А тут она не просто оставшаяся, а еще и бегала к колодцу несколько раз, чтобы напоить всех верблюдов. Спрашивается, что? Ну, на простой взгляд, как я тебе отдалась напиться. Ну, это качество милосердия. Ну, я не знаю, в принципе, есть много девушек, которых попросят воды, так они дадут напиться человеку, нет? Да, как бы, где здесь редкость? В чем здесь особенность этого качества такое, уникальное, которое ни у кого нет? То, что напоит верблюдов?
По ведру воды принести.
Что? Напоит верблюдов? Это вообще не по, это называется хесед? Поить верблюдов? Девушка, ей сколько? Ей, в принципе, было 3 года. Mm-hmm. Да, так написано. Даже если мы скажем, что 3 года тогда, это было не как 3 года сегодня, да, то есть, как бы, что тогда взрослели значительно быстрее, как мы говорили, да? Что ребенок, да, что тогда, как бы, как, да, в течение года люди становились взрослыми, не как сегодня, много лет и так далее, да? Что это потом было. Даже если мы скажем, что она ней не было, но все равно молодая девушка должна бегать и петь, и поить верблюдов, не знаю, если 10 метров достаточно, поить верблюдов. Когда там стоят, в принципе, 10 мужиков, наверное, у каждого было там еще, да? У него были рабы, которые помогали ему, шли, там, значит, помощники, взрослые мужчины и так далее. Так она должна бегать. В этом хесед проявляется. Это милосердие. Она должна этим заниматься вообще. Непонятная вещь. Где здесь милосердие? Это называется милосердие. Это просто глупость какая-то. Как она должна это, да? Ненормальная вещь. Должна бегать с этой поицей крыльдов. Ну, сделал хорошее, типа, попросил водички, напились. Сделали хорошую вещь, все хорошо. Ну, это уже работа, надо нанимать кого-нибудь этого, да, что она будет бегать там по этих верблюдов. Непонятная вещь, да? На самом деле у него здесь была другая вещь. И просьба у него была другая, и выполнил он еще больше, чем он просил. Да? Что он хотел? Он имел в виду другую вещь. Я попросил у нее напиться. Естественно, да. Ну, ясно, что он, ну, может быть, не всякое, но много девушек, которых попросят напиться, они дадут напиться. Нет сомнений. Ну хорошо, ну, значит, она напилась. Что потом делает девушка после того, что она дала напиться страннику, который пришел и попросил ее напиться? Как? Ну она же, что она будет делать? Так он же не выпил весь этот кувшин, правильно? Теперь что, она пойдет с этим кувшином домой? Явно не пойдет. Иди знай, кто это такой. Вдруг он больной, вдруг еще разные проблемы. Просто человек выпил из этого, не принесет эту воду домой. Так что она сделает? Выльет это и пойдет, наберет новую и пойдет домой. Вылить это обидит человека, да, он написал. Сразу ясно, почему выливается, правильно? Тогда такое поведение, да? То есть она сделала доброе дело, напоила человека, потом вылила, взяла и пошла дальше, правильно? Все это нормальное поведение. Но он ожидал большего. Он ожидал, чтобы девушка делала хесед, у нее было качество милосердия больше. То есть, чтобы она подумала о том, чтобы его не обидеть тоже. И как можно, чтобы она его напоила, а потом его не обидела? Что? Домой же она не может это понести в любом случае. Что она сделает? Тогда она должна найти какой-то выход из положения. Тогда она скажет ему, я верблюдам это отдам. Вылью это верблюдам, все хорошо. Так это то, что он попросил. То есть, чтобы она, у нее был хэз в том смысле, что он даст ему напоиться, но еще побеспокоиться о том, чтобы его не обидеть. И вылить эту воду не на землю, а верблюдам, как бы сделать вид, что это делать для верблюдов. Это то, что он просил хэс. На самом деле она сделала намного больше. Почему? Потому что когда, значит, она ему дала напиться, и тебе надо было вылить верблюдам, хорошо, если она сейчас вылила, там 10 верблюдов, то, что она осталась в этом кувшине, верблюдам недостаточно. Она им вылила, говорит, я верблюдам дам. И пошла, набрала, и пошла домой. Ты хочешь напоить верблюдов, это явно недостаточно. Так зачем ты им вылила? Потому что не хотела говорить ему, что ты не хочешь это брать. Так ты, в принципе, не решила проблему. Ты его, в конце концов, обижаешь. Да? То есть ясно всем, что она вылила верблюдам только для того, чтобы не обижать его. Поэтому она пошла и говорит, нет, я их напою до тех пор, пока они не закончат пить. И она стала бегать туда-сюда, чтобы напоить верблюдов, для того, чтобы тот не подумал, что она вылила из-за него и не обидеть его. Он-то, естественно, все понял, но он ужасно удивился тому качеству милосердия, которое она сделала для того, да, чтобы не обидеть его. И тогда он уже понял, что это
она,
да? Он понял, что это она, это как раз то, что... Это был знак, то есть он просил у Творца, что покажи мне, чтобы она с милосердием, да, девушка, которая подходит Исхаку, Та, которая по сути из семьи, то есть по своим качествам она относится к семье этой, да? А он увидел, что она еще больше, чем он просил. Он сразу понял. И как мы видим, прежде чем он спросил, как он дал ей украшение, а потом спросил, чья дочь ты. Почему? Интересно, если вы посмотрите в рассказе, когда он рассказывает семье ее, вот как произошла вся история, и так получилось, что она, значит, принадлежит это, так он там не сказал. Сказал, что я сначала спросил, чья ты дочь. Она мне ответила, а потом я ей дал эти подарки. Спрашивается, почему? А здесь написано не так. Написано, что он дал подарки, а потом спрашивает, чья ты дочь. Потому что он, когда дал, он уже знал, чья она дочь. Он, в принципе, понял все. Да? Ему не нужно было, да, ему только надо было формально выполнить, чтобы было сказано, чья это дочь. Да? А там, когда он им рассказывал, что он им скажет, я сразу понял, что это что-то непонятная вещь. Откуда ты знаешь, что это чья-то дочь? Тебе сказали идти в дом Авраама, ты вдруг какую-то девушку встретил, дал она пиццу. Ну, там бегала, она верблюдов поела. Они-то, это, да? И они-то люди, да, обманщики, бандиты и так далее, им эти они это не ценят, эту вещь. Так что это за такое? Ты, она там побегала несколько верблюдов, так ты ей сразу подарки дал? Сначала узнай, куда все это, да? Так он мне хотел сказать это. Так он сказал сначала, я спросил, а потом дал подарки. Да? Да. И, да, это понятно, да? То есть он увидел очень, да, хорошие качества у нее. Хорошие качества, и поэтому делает это. И тогда он подходит, что это подходящее для того, чтобы сделать шидух. И теперь я хотел подойти именно к этому, к основному вопросу, который мы хотели разобрать, в общем-то, да? Получается, все-таки мне непонятно. Хотя мы и как-то объяснили это дело, да? Что вот действительно Ривка, у нее были хорошие качества, да? И несмотря на то, что в ее семье не совсем знали, что такое еврейство, Тора и так далее, и были язычники, и были это, да? Но все равно этого достаточно. Если качество хорошее, значит, стоит взять. Это можно исправить, можно обучить, да? С другой стороны, дочь Элиезера, она была праведница, все понимала, но плохими качествами. Поэтому это предпочтительно, чем это. Да? Вопрос, почему? Все-таки это непонятно. Почему бы не исправить? Да? Может быть, действительно, как мы сказали, может быть, это, да, дочь Элиезера, она может исправить свои качества. А она... У нее плохие качества, скажем, да, но она-то праведница, так значит, почему бы их не исправить и взять ее, да? Почему нельзя исправить ее качество? Почему нет? Почему она не может исправить качество? Да? Как бы это не совсем понятная вещь, что это значит? Да. Или другая вещь, с другой стороны. Мы говорим, что? И семья Авраама были с хорошими качествами. Очень хорошо. И брат ее, Лаван, был рамай, сказано, обманщик. Что он там только не вытворял, здесь тоже, это, несмотря на детали, это ужас какой-то, обманщик. Теперь объясните мне, пожалуйста, что значит семья с хорошими качествами? Он сам обманщик, и бандит, и я не знаю что. Как так хорошие качества? Разве человек хороший, с хорошими качествами, не знаешь, что такое с хорошими качествами? Да? Он язычеством занимается, разное язычество тоже с разными, связано было с разными гадостями, со всем чем угодно там, да? И потом он был как этот обманщик и все это. Как может быть обманщиком с хорошими качествами? Кто мне объяснит? Непонятная вещь совсем. Да? Да, посетители здесь должны понять, что значит хорошее качество, да? Что значит хорошее качество? Внутреннее качество человека, да? Он обманщик, все, но качество у него хорошее, как это может быть? Ясно, что человек обманщик, значит у него качества плохие. Ну нет? Ну, хоть сейчас чужое взять хотя бы, да? Хочет плохого, любит чужие, это, да, это как-то того, вот, вы знаете, все что угодно, да? Разные качества, вожделение, чужие, да, на чужое имущество, на чужое и так далее, да? Все это относится как бы тоже к качествам, нет? Обманщик, он явно у него плохие качества. К Как можно сказать, что у Лавана были хорошие качества? Непонятно. По всей видимости, должно дать объяснение другое. И что мы сказали? Есть человек. У человека у него есть внутреннее, это его качество. Да, мы их назвали внутренним. А разум это внешнее, это его, да? Это разум, это внешняя сила его. Так мы сказали, как бы у человека есть внешнее и внутреннее. Да? И, да, внешнее и внутреннее. Почему это внутреннее? Внутреннее, ну, мы называем подсознанием внутренним по отношению к сознанию, да? Сознание это как бы внешнее, то есть как внутреннее и внешнее, ну, можно это сказать, как, понять в каком смысле мы видим человека. Внешнее это то, что видится, да, внешнее, да? А внутреннее то, что не видится. То есть, когда я вижу человека в одежде, я вижу его одежду, но не вижу, скажем, его там внутри, его тела и так далее, да, то есть, потому что внешнее, потому что я всегда имею дело со стороны, когда я смотрю на кого-либо, я имею дело с внешними вещами, да, так здесь тоже качество внутреннее не всегда вижу, они находятся где-то в подсознании, да, человека, я его разум вижу, я его это, да, могу увидеть качество намеком из его поведения каким-то образом, да, если я начну взглядываться, смотреться, но в принципе это находится внутри, да, значит, есть внутреннее и внешнее, правильно? Внешнее, это мы сказали, сила разума, а качество это внутреннее. По всей видимости, это внутреннее, то, что мы сказали, качество. У них тоже есть внешнее и внутреннее. Да? Качество тоже оно разделяется. У него тоже есть две стороны. У него есть внешнее, то есть у внутреннего тоже есть внутреннее и внешнее. Есть внешнее внутреннее и внутреннее внутреннего. Да? Так как мы сказали про человека, что когда у человека внутреннее, то есть его качество хорошее, но внешнее его разум, его понимание, его сознание, оно плохое, нет проблемы, можно исправить. Почему? Да? Внешнее можно исправить, если внутреннее хорошее, внешнее можно исправить. Теперь, когда мы говорим о качествах, качество тоже у него может быть внутреннее и внешнее. То есть, как, например, человек, гордость, плохое качество, правильно? Гордость. Человек скромный, это хорошее качество, гордость, это плохое качество. Очень может быть, что человек по сути своей, он сам скромный, не гордый. Но он живет в такой среде. Все там это гордость считается важной вещью, хорошей вещью. Все это, да, все ведут. Так он идет за всеми ними. Он тоже начинает вести себя так. И он тоже где-то получает удовольствие, это где-то этим занимается. Но внутри, в глубине, он, в принципе, это ему не. Да? Он к этому не... Да, понимаем такую вещь. В принципе, во всех качествах, в плохих качествах человека можно сказать такое. Есть вещи внешние, которые приходят... Это в конце концов его качество становится в каком-то смысле. Он так себя ведет. Но на самом деле это только внешнее проявление качества, а не внутреннее. А внутренняя его суть на самом деле хорошая. Когда произменится ситуация, когда вдруг это, он вдруг пробудится. Вдруг у него внутреннее, он вдруг подумает, как я мог себя так вести? Почему я так, да, он, несмотря на то, что это как бы относится к качествам, но относится к внешней стороне качеств, в конце концов это, да. То есть про это мы тоже можем сказать, что если внутреннее внутреннего хорошее, несмотря на то, что внешнее внутреннего плохое, все равно это можно исправить. Внешнее можно исправить, внутреннее невозможно исправить. Трудно исправить, скажем так, да. Получается, да, интересная вещь. Что очень может быть, он был обманщик, был все, да, но это не говорит о том, что в сути качества не были плохие. У него были плохие качества, но это внешнее проявление качеств. Он сам по сути своей мог быть очень хорошим, но поскольку он там воспитывался и жил, и принял все, что это, да, так он был плохим, в конце их качества были плохим, только это было внешнее проявление этих качеств. Но внутри, в глубине своих качеств, они у него были хорошие. Да? Можно сказать больше того. Внутреннее внутреннего, то, что мы сказали, да, у него тоже есть внешнее внутреннее. Да? Ну, как можно подумать, ну, скажем, человек гордость, обратно в гордости, да. Есть гордость человеку, что он скромный по сути своей. Ну, из-за воспитания, из-за разного окружения он стал тоже гордиться и вести себя как гордый человек и так далее. Хорошо. Есть, да. Но есть человек, что он, на самом деле, у него гордость глубже. Гордость – это его как бы суть. Да, он гордый человек это. На самом деле не всегда. Где-то в глубине само себе он понимает, что это плохо. Он как бы не... Да, это его качество, но, да? То есть внутреннее внутреннего, да, у него тоже гордость. Но внутреннее внутреннего внутреннего уже нет. То есть получается, что и тогда тоже про то самое внутреннее можем сказать. Если это внешнее, то можно исправить. Если внутреннее, внутреннее, оно хорошее, то можно исправить, потому что только внешнее. Да? И обратно может быть, что то самое внутреннее, внутреннее, внутреннее плохое. Но может быть это плохое только внешнее, а не внутреннее его. Да, и так далее, там проходит это, да? Но когда мы дойдем до ситуации, когда все внутренние, 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 все плохие, нету там хорошего нигде. Вообще этого внутреннего хорошего. То есть бывает человек внешнего плохой, внешне у него, но внутри у него хорошее, но что-то у него есть. Когда же обнаружишь, что у него нету вообще, то есть нигде этого нету, то есть как бы нет добра, а есть это, да? Есть только внешнее, но нету внутреннего. Есть только оболочка, но нет содержания. Есть оболочка, но нет содержания. Оболочка без содержания. Если так иной раз люди бегают по улицам, да, только оболочки без содержания. Да? Когда есть оболочка без содержания, ее невозможно исправить. Исправить можно только тогда, когда есть содержание, но оболочка испортилась, плохая. Ее можно изменить, можно поставить, можно поменять, можно надеть другую одежду, можно постирать, можно исправить. Но для этого, когда есть внутри что-то хорошее, но когда его нету, то ничего не поможет. И это не только внутри, может быть внутри плохо, но может быть внутри-внутри хорошо. Ладно, тоже можно. Но если и там плохо, может быть внутри-внутри-внутри хорошо, тоже хорошо. Но когда нигде нету этого, да, то тогда есть только оболочка. Как называется это на языке принятом, там, да, в разных, клипот. Это тоже называется понятие клипот, оболочки.
Да,
оболочки без содержания, и тогда нет исправления. Очень может быть, я не знаю точно, да, но может быть то, что Авраам имел в виду, что он проклят из проклятого народа, да, и то, что там невозможно исправить, это потому, что там не было, это называется проклят. Да? Что нету внутреннего, внутреннего совсем нету. То есть нет содержания, есть только оболочка. И может быть внешний, Ильезер и да, его дочь, они были действительно праведники и так далее, в силу своих внешних сил, да? Но в силу внутренности, по себе, может быть, это то, что имеется в виду, что нет даже возможности. То есть если была бы какая-то возможность изменить это, ну, Лаван тоже был, внутри он был плохой, но это только внешнее внутреннее, а внутреннее-внутреннее было хорошее, так что можно было с этим работать. Может быть, если бы у нее тоже была бы ситуация такая, что, скажем, у дочери это, да, что внешнее-внутреннее было хорошее, плохое, но внутреннее-внутреннее было хорошее, или где-то там еще глубже, может быть, тогда еще что-то можно было исправить, но, видно, этого не было, и это понятие арур, да, проклятые, что не было вообще, то есть здесь есть только оболочка без содержания, да, очень интересная идея, нет? Здесь немножко открывает нам новые вещи, и, да. И это не сказано, но это сказано, что он относится к семье Авраама. В семье Авраама было качество хорошее, это сказано. Да? Значит, по всей видимости, у него тоже должны были быть, если он относился к семье Авраама. И Лот относился к семье Авраама. То есть у всех них были это, да, то, что сказано в Мидраше, что у семьи Авраама были хорошие качества. И да, сказано, они были язычники. Язычество это внешнее. Интересно, да? Язычество это внешнее. Что такое язык? Коммунизм. Коммунизм тоже внешнее. Были много хороших евреев, стали коммунистами, правильно, да? Язык, мы разбирали когда-то, коммунизм это тоже язычество, да? Да. Ошибка в мировоззрении.
Ну, получается тогда, что вот это просто их как бы зеро, да? Они, значит, у всех были у них заложены хорошие качества.
Так по всей видимости, да. Как хорошие качества передаются по наследству всегда, да, так это сказано.
Ну да. Ну, значит, как бы у их соседей, может быть, что не было
да.
заложено хорошие
качества. Да.
И еще один вопрос, это что как бы, ну если так смотреть, да, там внутренние и так далее, да, то можно сказать, что у каждого человека, как бы, у него шамалки, да, она вся как бы хорошая.
Вот она, да. Мы сейчас подходим к основной идее.
Там она как бы, где-то мы дойдем до шамалки, но там она точно хорошая.
Правильно, правильно. Это вопрос очень важный. как раз касается нашего продолжения темы, да? Да, совершенно верно. Может быть, скажем, у каждого человека есть нешама и лукит. Это, в принципе, правильно. Кроме некоторых ситуаций, когда человек представляет себя только оболочку. Да? Относится к липоту. Тогда это не так. Когда мы говорим о человеке, что есть нешама и лукит, мы, в принципе, по сути, имеем, да, и говорим о еврейском народе. Да? Непростая вещь. А нешама и лукит, потому что во всем остальном сказано, как сказано везде, да, что у неевреев, по сути, в общем-то, нет нешама и лукит. Может быть, где-то да, где-то нет. Ну, вопрос. Непростой вопрос, в принципе, да? Почему? Это непонятно, почему вдруг нет. Как так нет? Чем? Почему нет?
Нет,
в конце концов, я могу поставить противоречие очень большое. В конце концов, Авраам сам по себе, он был не евреем. Правильно? И тогда, в общем-то, мог быть не Авраам. Авраам не должен был быть евреем. Может быть, кто-то другой должен был быть евреем. А Нох, с Ноха был заключен союз. В принципе, Ноах, да, творец окружающий. И Адам тоже не был евреем, да, ну, с простой точки зрения, да? Получается-то как? Как же так? Так как же у Авраама появилась нешама и лукит? Да? В принципе, это непростая вещь, по всей видимости. То есть, это была разница, по всей видимости, изменилась. Произошло изменение в мире после эпохи Авраама. И мы когда-то говорили о том, что когда мы говорим о мироздании, то мы говорим, что Творец, чтобы показать людям, чтобы дать им возможность изучать мироздание, дал им чертеж, пример в жизни, да? Говорили об этом. Что за чертеж? Дал ему тело человека. Тело человека, оно представляет собой из себя некоторую картину мироздания. Да, сказано, Бацелем Элоким, по подобию Творца был создан человек, да? По подобию Бога, да? И мы разбирали это неоднократно, вот эти вот, да, не будем это сейчас ходить, как человек, у него есть голова, руки, тело, голова, тело, ноги, значит, до пояса, ниже пояса, голова до это, шея, к чему относится, руки, каждое это. Это, в принципе, структура, определенная схема построения мироздания. Мироздание тоже построено таким образом, по такой схеме. Точно как, надо знать, надо уметь учить, что, где и как, да, не будем в это сейчас уходить. В любом случае, это не только касается структуры миров, это также касается истории человеческого народа, человечества. То есть, в начале истории это как бы голова, потом идет туловище, потом это. Да? То есть, на всю историю можно смотреть от начала до конца, как по схеме тела человека. То есть, мы сегодня находимся где-то в пятках истории человека. Да? Вот этого. Почему это так? Почему это так? Это не случайно, по всей видимости, да? Что Адам решен, он в конце концов включал в себя все души, да, всю духовную суть человечества. А потом, значит, выходила каждый раз, выходила частица его. Так вначале выходило то, что относится к его голове, потом выходило то, что относится там к его рукам, к телу. Потом и так далее. То есть каждый раз выходят другие души. Души, то есть его душа, назовем так, в общем, как будто бы его душа разделяется на различные части, да, в его структуре и так далее, да. Получается, что как бы, когда был Авраам, если я не ошибаюсь, не принципиально вот точность в этом, да, ну как бы мы схематично сейчас говорим, да, но насколько, если я не ошибаюсь, то эпоха Авраама, она как бы заканчивает историю головы в этой истории человечества, да. И там до него, то есть после него началось тело, до этого была голова, да? Есть разница принципиальная между головой и телом человека, но мы знаем и в теле человека, и в принципе, да, есть разница принципиальная. Ну, мы когда-то разбирали это, не знаю, приводить еще или нет, да? Да? В голове идет по-другому, в голове человек мыслит, он планирует что-либо, правильно? Он планирует сделать какую-то вещь, да? Он сначала видит конец. Правильно? А потом думает, предыдущее, как к нему подойти, да? Mm-hmm. Человек хочет построить стул. Сначала видит конечный результат стул, потом смотрит, как его собрать, потом откуда взять эти деревья, потом откуда выпили, сделали. И в конце концов приходит к дереву, с которого надо спилить и из него сделать доски. Правильно? Это план его. То есть сначала он видит конец, а потом и так далее, да? А когда человек, а переходим к телу, когда приходим к действию, это наоборот. Сначала человек берет дерево, потом его рубит, потом делает, да? Это разница принципиальная, да? Кроме того, есть еще несколько отличий, что голова всегда истина, всегда правильная, да? То есть человек, разум человека, ну, когда мы говорим о голове человека, мы не имеем в виду голову его, потому что голова его – это тоже тело, да? Голова, которую мы видим в человеке, тоже тело. А голова, то есть у тела тоже есть голова, да, то есть голову, которую мы видим, это голова тела. А голова сама по себе человека, там та, которая мыслит, та, которая понимает, та, которая планирует, та, которая, она всегда истина. То есть по разуму своему человек всегда делает истинные поступки. Только что, нет, извиняюсь, не поступки. Человек всегда делает истинные выводы, правильные выводы. То, что он, они оказываются неправильны, это потому что тело на него влияет. Тело его тянет туда или сюда, да? Но даже когда тело хочет от него плохого, неправильного, а разум человека не может согласиться, что я делаю неправильную вещь. Разуму нужно оправдание, что это правильно. И тогда тело находит ему оправдание, почему ему в этой ситуации вот так нужно повести себя. Да можно, или даже нужно, или даже правильно, и так далее, да? То есть голова всегда решает правильно. Вывод он правильный, только в той информации, которую он получает. Но тело поставляет ему ту информацию, которая ему выгодна. Да, то есть тело может повлиять на решение в этом смысле. Да? То есть еще принципиальная разница между головой и телом. Во всяком случае, в голове решается, в теле выполняется. Это разные вещи, это разные миры совсем. И когда мы говорим о эпохе Авраама до этого, в общем-то, любой другой, наверное, тоже мог. То есть там тогда решалось, кто будет тот, в ком проявится идея еврейства. Да? То есть, да? То есть, нишама элокит, да? Душа Бога, в ком она будет находиться? По идее, это же не принципиально, в каком теле она будет находиться. То есть, еврейский народ был еще до того, как был создан мир, да? То есть, что значит еврейский народ? Не тела евреев, а душа. Душа та, которая должна служить Творцу, она была создана до этого. Она, в принципе, могла войти в любого, да? По идее. То есть Адам Ришон мог быть евреем, Синси был евреем в этом, да, в своем смысле. Нох мог быть евреем, Авраам, любой другой там его поколение мог быть евреем, да? В каком смысле? Что в него могла войти эта душа Творца, которую, в принципе, он должен был воспользоваться и так далее, да? И это взял на себя Авраам, да? После того, что взял на себя Авраам, мы уже как бы переходим к истории тела, да, назовем так. Там уже происходит исполнение, не происходит это. Там уже другая вещь, и об этом мы уже не говорим. То есть душа, божественная душа, она уже находится в потомках Авраама. Последующие души, которые появляются, да, если до этого это была одна действительность, то сейчас это другая действительность совсем. Души, которые появляются потом, приходят к жизни, это уже другое. У потомков Авраама, это та душа, которая, с которой он заключил союз, которую он установил себе, да? У других народов это уже другая душа. Она не связана с этим, да? Это понятная идея. Я думаю, я ответил. Не, она может быть очень даже связана, да? Но когда мы говорим о других народах, да? Вы говорите там что? А как Нишама Элокит? Она не имеет к этому никакого отношения в данном случае. Да? В принципе, сказать по правде, если не еврей с хорошими качествами, очень может быть, потому что, в принципе, хорошее качество не обязательно это как бы, да, результат Нишама Элокит. Но в любом случае, когда мы говорим о Нишама Элокит, Авраам, он был сам по себе, это у него были качества не потому, что в нем была Нишама Элокит.
Да?
То есть, как бы это не связанные вещи само по себе. Качество, в некотором смысле, построение сути, да, назовем тело на более высоком уровне.
То есть, сейчас, если мы говорим про понимаете, да, то есть если это про, скажем, не евреев, это как бы мне не важно, там, есть у него внутренний хороший, да, я должна искать такого внутреннего еврея, да, что скажем,
вопрос. Да, потому что там, ну, там его, не, да, внутреннее само по себе, оно по себе, то есть могут быть хорошие, да, ну, наверное, да, В принципе, сказано, что все по последующим поколениям, когда стали возникать, да, все эти души, которые приходят, они приходят из другого мира. Они не приходят из святого, а приходят из несвятого. Не будем в это входить сейчас из мира клипов. Да, нет, как точно, что это такое. Не будем в это входить, не принципиально, сложные вещи, да? В любом случае, мы здесь попытаемся объяснить еще один момент, подойти к объяснению еще одного момента, да? И, в принципе, это связано с грехом первого человека, вот все, что мы сказали, да? Почему? Почему? Что идея греха, надо понять, в чем идея греха, да? В чем был грех первого человека? Мы когда-то пытались, да, мы когда-то пытались объяснить грех первого человека, мы здесь говорили не один раз, да, есть несколько точек зрения, как это объяснить, да, мы сейчас не будем то, что объяснять, видите, да, есть Рав Деслер, он объясняет, да, мы когда-то объясняли, здесь несколько методов, как это объяснить, я это объяснял с точки зрения Рав Деслера, с точки зрения моего учителя, да, вот эти вот стороны, что такое грех первого человека. То в любом случае, как бы в общем, то, что было, то, что мы говорили, да, по Рав Деслер говорили, что как бы и первый человек, он вошел в этот мир, да? То есть грех заключался в том, что он, да, решил войти в этот мир и подняться из этого мира. То есть он как бы сказал такую вещь, как так, я такой праведник. В смысле, я все знаю, передо мной все открыто. И я, конечно, служу Творцу, я, конечно, выполняю все, я прославляю имя Творца, все хорошо. Но это же небольшое дело. Будучи на таком уровне, как я, зная все, вот если бы я оказался бы в мире, который был бы скрыт, где Творец был бы скрыт, где бы я бы не знал бы этого, и тогда я поднялся бы, раскрыл бы Творца, вот это великое дело. И вот это то, что он захотел сделать. Он понимал, что когда он съест с этого плода, он обязательно спустится в наш мир. То есть он, когда был сам по себе, не был в нашем мире, он был в другом мире, вне этого мира, да? Но он думал, знал, что если он спустится, он знал, что если он съест этого плода, от этого плода, то он опустится в этот мир, и тогда Творец будет скрыт, и все будет скрыто перед ним. Но он хотел этого, почему? Что он думал, что вот я войду в этот мир, и отсюда поднимусь и сделаю прославление Творца. Вот тогда это великое дело, да? Это как бы был его грех. Ему это, да, он как бы это себе объяснил как мицва. Наоборот, я хочу делать святое дело. И будем сейчас ходить во все тонкости, да? Это отдельный разговор. Так, так, в принципе, можно рассмотреть немножко с другой стороны эту вещь. Может быть, даже в большей мере раскрыть это дело.
Это значит, у него Ецера изначально был?
Нет, Ецера был вне него, не внутри него. Вне него, но внутри это когда я говорю, я хочу, я люблю, я могу. Да, вне меня это когда ты должен, ты обязан и так далее. У нас это наоборот, у нас Ецера находится внутри. Когда у меня говорит Ецера, он говорит мне в первом лице, я люблю. Я люблю покушать, я хочу то, мне нравится, удовольствие. Когда же со мной говорит Ецератов, мои добрые пальцы, он говорит, ты должен, так надо, так обязан, да? То есть он говорит во втором лице, да? То есть Ецератов, добрые мои побуждения, они говорят, обращаются ко мне во втором лице. А мои животные желания и так далее, они обращаются ко мне в первом лице. Почему? Это же наоборот. Эти животные желания, это не я. На самом деле, это тот змей, который был вне человека. Это Ецерара. Это не сам человек. Человек это Ецератов. Это добрые пожелания. Это человек. Это суть его. А то его все плохие желания, это то, что ему потом добавили. Это в принципе Ецера, это внешнее. Но оно стало у человека внутренним. Я сейчас себя ощущаю внутри себя. Я как себя я ощущаю Ецерара, а вне себя я ощущаю самого себя, что да, ходовое. То есть поменялось. Это значит, что змей вошел внутрь Адама. То, что сказано в Мидрашим, да? Мудрецы объясняют, что из-за того, что он съел, он в принципе съел, он впустил внутрь этого змея, как бы змей пустил свою зуама, то, что сказано, да? Ну, не будет там входить Хава, Адам, да, это отдельный разговор. И так это понятно. То есть у него был Ецер, он был вне него. То есть у него не было внутри плохих желаний. Он никогда не говорил, я хочу плохих вещей, он хотел только хорошее. Поэтому, когда Ецера хотел его соблазнить на запрет, он должен был идти ему снаружи, сказать, что ты обязан так сделать. И то, что было ему сказано, наоборот, ты сделаешь большую митцву, так ты должен сделать. Хочешь прославить Творца, так что ты прославляешь, да? Как ты прославляешь? Ты же тебе все открыто. Вот когда ты будешь там, вот тогда ты прославишь это, да? То есть, в принципе, он, да, в чем там была ошибка? Говорит, я, мое я, да? В чем проблема? Я хочу прославить Творца больше. В чем здесь проблема? Проблема в том, что есть я. Это я, которое было небольшое сокрыто даже у первого человека. Ну, не будем сейчас в это входить. Теперь получается интересная вещь, что когда первый, да, когда был первый человек, до этого еще был Творец, создал мир совершенный. Мир совершенный. И этот мир совершенный, он в конце концов был разрушен. Не был настолько совершенным. Обратно не хочу входить в детали, но принципиально. В всяком случае, мир был как бы, действительность как бы была разрушена, как бы. А потом она была исправлена. То есть Творец исправил тот мир, который был разрушен. Почему так было создано? Для того, чтобы дать возможность человеку сделать нарушение и сделать исправление, сделать чего? Что если бы мир всегда был только совершенен, человек ничего не мог бы сделать. Как, Творец как бы создал пример разрушения и пример восстановления, да, как бы мир был разрушен и мир был восстановлен, да, и также человеку была дана возможность. Теперь, когда Творец изменил, восстановил этот мир, исправил, он исправил только верхние или самые важные, да, части мироздания, а нижние ее части, самые низменные части, да, он оставил их для исправления человеку, чтобы человек мог заслужить что-то тоже от себя, сделать что-то от себя. И Адам Ришон должен был исправить вот эти вот нижние части. Что значит было в этих, да? Это частицы разрушенного, совершенного, совершенного мира, да, разрушенного, поломанного, частицы внутри плохой оболочки. Это то, что было, да? Не даже внутри, это, то есть оно было разрушено и поломано, да? Адам Ришон должен был эти частицы искры истины, искры святости собрать, использовать, направить туда, куда надо. А кроме этого, была действительность недействительности. Пытаюсь объяснить это, да? То есть, все это, как бы мироздание, оно находилось как бы выше нашего мира. Нашего мира тогда не было, да? Вся наша действительность, она как бы находилась ниже. Что такое выше и ниже? В духовном смысле нет, в физическом смысле выше и ниже. Выше и ниже – это всегда идея, идея постижения. Больше постижения, больше осознания истины – это выше. Меньшее осознание истины, меньшее постижение – это ниже, да? Так есть идея осознания истины на самом высоком уровне, это Творец, как бы скажем так, да? А есть меньше, меньше, меньше. На каком-то этапе осознание истины было такое, как у Адама Ришона, что с одной стороны ему был открыт Творец и все, а с другой стороны он ощущал свое «я». Свое «я» – это было в некотором смысле сокрытие истины, чуть-чуть, да? Что если… Открытие истины, значит, нет меня, есть только Творец, нет больше ничего в мире, да? Столько Творец. Но в каком-то смысле сокрытие появилось мое «я» тоже. Но это еще не… Ну, но было все-таки открытие Творца, да? И было все. На каком-то этапе, если сходить как бы ниже и ниже, то есть была идея сокрытия, она больше и больше, как бы была действительность ниже и ниже, на каком-то этапе было полное сокрытие Творца и отсутствие, полное отсутствие… Да? Постижение истины. То есть, когда оно уменьшается, постижение, сокрытие происходит, полное сокрытие. Есть как бы этап полного сокрытия Творца, где полная, как это? Полная противоположность истине, то есть полная ложь. Да? Полное сокрытие, полная ложь. Отсутствие, полное отсутствие истины Творца. Как это могло возникнуть? Мы когда-то разбирали эту вещь. В тот момент, что Творец, он совершенство, как вдруг вышло это? Творец, он полное совершенство, нет сомнения, да? И как же он создал такое отсутствие света, полное отсутствие, да, полную ложь, как ложь пришла от Творца? Нет, ложь не пришла от Творца, да? Творец – это истина, да? И Творец построил мир по истине, да? То есть… Он, да, по своему желанию, да, он создал этот мир, он создал этот мир, да, то есть другой мир еще до этого, да, значительно раньше. Так в том мире было то, что соответствует, то, что Творец хотел, и то, что Творец не хотел, как бы. То, что Творец хотел, это истина, да, а то, что не хотел, это не действительность. То есть Творец создал хороший мир, добрый мир, да, то есть и то, что он хотел, хороший мир, то, что не хотел… Это ложь, истина, его не было, это недействительность. Да? Недействительность. И так далее. Но в тот момент, как только возникло желание Творца создать добро, сразу же возникла как бы недействительность, да, что отсутствие добра, да, как есть добро, значит, есть то, что противоречит добру. Его нет на самом деле, это не действительность. Как раз то, что есть только истина, но есть понятие того, что может быть не истина, да? И в принципе это ложь, ложи ее нет, на самом деле, это не действительность. Но на каком-то этапе Творец дал возможность человеку ощущать ложь как истину. То есть ощущать недействительность, как будто бы это действительность. Для чего? Чтобы была свобода выбора. Да? То есть на самом деле это не действительность, но человека есть возможность воспринять недействительность, как будто это действительность. Это обман. Это и так появилась ложь. Она на самом деле появилась для добра, не для лжи. Для того, чтобы было добро, чтобы было, да? Но если для того, чтобы человек его не выбрал, для того, чтобы человек из этого вышел, чтобы человек этого не принял, да? Но если человек это принимает и начинает это, то он развивает это зло, он живет в нем, он его создает, да? То есть это Творцом было создано только как потенциал. Не для того, чтобы человек это сделал, да? Только для того, чтобы было возможно. Получается интересная вещь. Так есть мир. Есть мир истины, и обязательно есть также некоторая действительность, скажем, недействительность, что это отсутствие истины. Ее нету как таковой. Это отсутствие истины, правильно? Ее нет как таковой. Но есть потенциал, есть такая возможность представить недействительность, как будто бы это действительность. И это как бы полное отсутствие знания истины. Это как бы находится в самом низу мироздания. Первый человек и тот мир, который был создан, который он должен был исправить, находился над ним. То есть там было сознание, осознание и так далее. И там должно было быть все закончено. Но первый человек говорит, нет, я хочу исправить не только то, что осколки добра, которые остались от того мира, который был разрушен, то, что он должен был исправить, не только это я хочу исправить, я хочу также исправить то, что полная ложь, тоже хочу исправить и сделать из нее истину.
Вот да. Это и больше.
И тогда мы вошли в этот мир. И вот этот вот мир полной лжи, это называется мир клипот.
Полная тьма.
Да? Полная тьма. Это называется оболочка без содержания. И это в принципе наш мир. Природы, да? Если мы посмотрим очень хорошо, что этот мир природы, он построен на воображении, как мы говорили. Он на самом деле не действительность. Мы это говорили не один раз, да? Что, скажем, та же самая стенка, помните, мы разбирали, стенка, она есть или ее нет? Если посмотреть хорошо, она состоит из атомов. Атомы это маленькое, это и большое пространство вокруг, и внутри какое-то маленькое ядрышко. По сути, я должен увидеть там ничего не увидеть. Почему же я вижу, потому что мои глаза не ограничены, воспринимают только очень ограниченный спектр лучей и так далее. Мы разбирали это все подробно, да? Получается, что только потому, что я плохо вижу, я что-то вижу. А если бы я хорошо видел бы, я бы ничего не увидел бы, была бы пустота. На самом деле ничего нет, если посмотреть хорошо. Но если мы смотрим плохо, мы вдруг видим то, другое, третье и так далее. Да? Получается, весь этот мир, он в принципе как оболочка без содержания. Да? То, что мы видим. И мы находимся внутри них. И что, где-то там внутри нашей души, внутри каждой души это, там то самое, что внутреннее-внутреннее, да, то, что мы сказали, что она истинная, что она хорошая, что она добрая, это та самая действительность, которая оказалась вдруг в этой оболочке недействительности. И таким образом он вошел из мира действительности в мир недействительности, что только выглядит как действительность, но на самом деле она не является действительностью. И он ее хотел исправить, и это была его ошибка. Потому что это исправить невозможно. Почему невозможно? Только Творец это исправляет. Каким образом? Он просто открывает истину, и тогда это аннулируется. Когда у нас есть внутреннее хорошее, а внешнее плохое, то тогда мы можем просто это внешнее как-то убрать, оставить хорошее, да, и исправить это дело, изменить. Но когда же нет внутреннего, есть только оболочка без содержания, есть только плохого, но нет хорошего. Его, что значит исправить? Просто уничтожить, это исправить. Аннулировать его, это его исправление. Это только сделает Творец, а не человек. Человек может исправить только то, что есть немножко добра там. Тогда что когда внутреннее хорошее, а внешнее плохое, он что-то может сделать. Он может исправить. Да? Когда внутри хорошее, но снаружи это плохо, тогда есть возможность исправить. Но когда есть внутри ничего нету, а есть только внешнее, оно плохое, то он ничего не может сделать. Да? Это была как бы его ошибка. И это мы видим в мире. Мы видим человек становится хорошим. Он был плохой, сделал чуву, выполняет мицвот, начинает жить другим человеком, становится другим, он делает много хороших дел, много хороших поступков, он становится праведник, и простой человек, всем разная действительность. Но посмотрите на него, увидите какое-то отличие в нем. Тот же самый человек, те же самые ноги, те же самые руки, то же самое это, да? Но он должен быть другим. Правильно в сути своей, в душе своей это другой человек, это другая действительность совсем. Но в теле он не изменился. Почему? Что тело невозможно изменить. Та же самая вещь. Тело относится к другому миру. Это тело, не знаю, да? Это оболочка, которая находится на нем. Одежда такая, да, это физическая, все это, да? Это все выдуманная вещь. Это оболочка без содержания. Его невозможно изменить. Только тогда, когда оно аннулируется, когда человек умирает и выходит из тела, он аннулирует, тогда раскрывается величина человека, его сути в духовном мире. Кто он такой, как он действительно большой стал, он великий стал, он стал особый, но стал непростой. Да? Но в теле это невозможно сделать. Тело невозможно изменить. Тело это относится к миру этих, да? Тело само, то есть по идее мы могли бы сказать, человек становится более духовным, значит и тело должно быть более духовным, должно быть вместе с ним изменяться, нет? Это правильно, когда мы говорим о мире другом, мире, который первого человека до греха. Там это так. Там, когда он делает правильные поступки, его тело тоже меняется. Вот то другое тело, да, потому что там в том другом теле есть оболочка неисправленная, но содержание хорошее, его можно было исправить. А здесь нет, этот мир относится к миру полной лжи, полной темноты, полного сокрытия Творца, оболочка без содержания, когда внутри нет ничего хорошего. И, возможно, это идея, то, что мы здесь и видим, да? Поэтому приходит, да, значит, Авраам и говорит, нет, возьми из моей семьи. Что значит из моей семьи, что у них есть содержание хорошее? Да, может быть, там оболочка плохая, может быть, они занимаются язычеством, может быть, они обманщики, может быть, еще разные вещи, хорошо, но внутри-то у них есть святое, и это святое, эту оболочку можно снять, и тогда святое внутреннее проявится. А у этих, по всей видимости, этого внутреннего нет, потому что они относятся к этому миру. Они были созданы из этого мира, не из того, да? То есть это было после поколения Авраама, не, да? Обратно не будем входить в эти ситуации, где и что, да? И вот эта вот принципиальная разница, это же говорит Авраам, когда есть внутреннее хорошее, а внешнее плохое, можно еще что-то сделать.
Ты где-то читала, что женщина – это общая душа народа, а общая душа народа – это его ангел. А у них ангел – язычник. И значит, это язычник.
Не знаю. Не знаю. Да? Ну, в принципе, мы не будем входить в это, да, да, на там, отношения к другим народам, как и что точно, да, ясно. Нет, здесь ясно, что есть ошибка некоторые, люди неправильно понимают, я тоже видел отношения очень неправильно в этом, да. Мы как бы говорим здесь такую вещь, очень тяжелую, непростую, да, мы говорим, что еврей, у него есть душа Творца, божественная душа, а у нееврея, говорим, есть животная душа, правильно? И это сильно бьет по людям. Люди как бы не понимают эту вещь. Но на самом деле это не совсем, да, это как бы не совсем правильное восприятие действительности. То есть это правильно сказано, но люди неправильно это понимают, да? Животная душа не имеется в виду, что это животное. Это совсем другой разговор. У каждого человека есть животная душа, есть нефиш, рух, нешама, да? Три уровня, да, нефиш есть животная душа, рух есть. Эмоциональная сторона человека, нишама, это связано с разумом человека и так далее, да? Так когда мы говорим о других народах, мы говорим, что у них нет божественной души, да? Что такое имеется в виду божественная душа? Ну, я не знаю, что народ, все эти народы понимают под божественную душу, они там что-то понимают, что они ничего же не понимают, в конце концов. Так иди знай, что они там понимают, да? Под божественной душой, да? Все, кто там говорят о чем-то, неважно, да? А на самом деле, когда мы говорим о божественной душе, это некоторая другая вещь совсем. Что такое божественная душа? Это не имеется в виду человек хороший, человек плохой, как мы сказали, да? Очень может быть не еврей, очень хороший человек. Есть множество таких людей, просто золотых, нет? Ну, сказали, да? Просто что-то особенное. И, да, и мы как бы не говорим, что он животное, это тоже не говорим, потому что животное даже не имеется в виду, что он животное, потому что животное – это животное. Человек – это человек, всем другая действительность, да? И мы только говорим совсем о другой вещи, да? Есть идея, как бы, да, человек живет в этом мире, да? Живет в этом мире обычные люди, они живут в этом мире интересами этого мира. Правильно, да? хорошие, плохие, они могут заниматься развитием этого мира, да, совершенствованием, строить, создавать, помогать людям, делать разные вещи, правильно? Но все это относится как бы к некоторым интересам этого мира, да, заниматься искусством, наукой, всем угодно, да, быть очень утонченной там в философии и в самых разных тонах, все что угодно, да, это явно не животное, разве животное, да? Когда мы говорим о божественной душе, этого мы не имеем в виду, потому что это не относится к божественной душе. Все это, этот божественный душе, это совсем другое. Это когда человек живет ради других интересов. То есть это когда от него требуется, да, от него требуется идти против природы. От еврея по сути своей, все мицвот, вся Тора требует пойти против природы. Чтобы идти против природы, надо силы для этого. Да, как можно пойти против природы? Мы выросли в ней, мы живем в ней. Мы... Как идти против? Нет, это невозможно, неестественно. Это чудо идти против природы. Чтобы совершить это чудо, нужно, чтобы у него были такие силы. Вот эта идея внутри еврея, которая дает ему силу идти против природы, мы называем божественной душой. А все те, которые там в других народах, что они об этом даже не думают идти против природы. Наоборот, они хотят идти в ногу с природой. Они хотят быть философами, искусством, все что угодно. Дойти до совершенства в природе, достигнуть самого лучшего в природе, раскрыть самое хорошее в природе, тра-та-та и все что угодно. В этом смысле, да, в этом смысле есть отличие между евреем и гоем. Да, в смысле души, не в смысле поведения. Не всегда поведение еврея соответствует его сути. Это же другой разговор, да? Но в смысле его предназначения он должен был пойти против этого, он должен выйти из этого мира, подняться над этим миром. И чтобы у него была такая возможность, ему нужны силы. Эти силы – это та самая искра, то, что мы называем божественной душой. Она его толкает, она его… Да. А у еврея это нету, ему это не нужно. И спроси у него, ты хочешь этого? Он не скажет, я не хочу этого. Я хочу быть музыкантом большим, хочу быть ученым большим. Я хочу быть интеллигентом, я хочу быть воспитанным человеком, я хочу быть... Да. Потом, ну когда ты приходишь ему говоришь, что у тебя животная душа, так он обижается. Не животная душа, не в смысле животного. Конечно, не животное, конечно, он это, да. Но когда мы сравниваем с той сутью еврея, то есть подняться над природой, то, что не поднимается над природой, оно называется животным по отношению к этому. Да? Как бы ясно, когда еврей говорит... Что не еврей, животная душа, он не имеет в виду, что он животное, ни в коем случае. Понятно, да? И наоборот, просто то, что другие народы называют сверхгуманизмом, сверхчеловечностью, сверхсовершенством, у евреев это называется животное. То есть оно относится к этому миру. Да? Потому что божественное – это то, что вне этого мира. Вне этого мира это мицвот, это поведение по законам Торы, это значит идти против природы мира. Это то, что задача еврея, и для этого ему даны силы. То, ну, насколько получилось объяснить эту вещь.
Спасибо большое, очень интересно.